Даже не знаю, как начинать, потому что есть мысли о 11 сентября и есть другие мысли, которые хотелось поделиться. Но я немножко коротко тоже скажу, что мы вспоминаем эти события. 11 сентября, есть другие события, например, 1 сентября, если кто помнит, это был Беслан. И тоже большая трагедия, когда погибло много детей в школе. И, наверное, это и не один этот дата на нашем только веку. Если отматывать всю историю, то, наверное, не останется ни одного дня. И даже не то, чтобы по одному событию в день, когда были горе, когда были несчастья, когда были убийства. Часто люди задают такой вопрос: где был в этот момент Бог, и какой это Бог, который любит и справедливый? Друзья, это не Бог делает. Это делает человек, человек, который отвергает Бога. Человек, который живет, и в нем властвует грех. С самого начала, самых первых людей, все знают эту историю, даже люди неверующие, когда Каин убил Авеля. Самое начало истории человечества. И вот эти убийства продолжаются. Люди, которые отвергают Бога, люди, которые не хотят жить так, как Он учит. Но я хотел говорить о выборе. Тема, ну, просто называется «Выбор». Наверное, часто мы не задумываемся, но так или иначе нам всегда приходится делать выбор. Ну, маленький выбор каждый день. Во сколько встать, что одеть, что поесть, куда пойти, чем занять себя, да, когда у нас есть свободное время. Ну, кто-то говорит, как убить время. А кто-то говорит, как провести его с пользой, это тоже выбор, как нам поступать. Есть больший выбор, он не так часто случается, но они, может быть, более значимые. Да? Это когда заканчиваем школу, куда пойти учиться, важный выбор профессии. И вот такое уже ключевые выборы, да? Где жить, как жить. И, наверное, есть... выбор, который один из самых важных выборов в нашей жизни, это жить ли с Богом или жить без Бога. Выбор, который определяет вечность, определяет всю нашу сущность и дальнейшее наше бытие. Я не буду, ну, буду затрагивать, может быть, разные, но тема просто выбор. Для христиан, вот как я думал, размышлял, ну, не так много критериев для выбора. Есть выбор какой? По вере и не по вере. А есть еще какой выбор? Кто подскажет? По духу и по плоти. Все просто, правда? Казалось бы, так просто, но на словах. А когда дело касается выбора, ну не так-то просто. Я буду читать некоторые примеры, мы будем размышлять, и, возможно, кто-то увидит себя в каких-то из примеров, и кому-то, может быть, это поможет дать переоценку каких-то вещей и тех критериев, как мы все-таки делаем выбор, в пользу чего. Некоторые примеры я выбрал не случайно. Есть такие, ну, герои веры, а есть простые люди, о которых мы читаем, ну, как бы особо не задумываемся. И вот первый, наверное, критерий выбор по вере, я взял такую женщину, о которой даже имени нету. Просто вдова. Евангелие от Луки, 4 глава, с 25 стиха. Здесь Иисус о ней упоминает. И Он говорит так: «Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове в Сирепту Сидонскую». Мы сейчас откроем это место и будем читать, как это было. Но в контексте, когда здесь Иисус упоминает это имя и говорит, ну не имя, а вот эту женщину, как раз время... когда он пришел в свою страну, там, где он рос, и люди не хотели его принимать, как неверие. И он говорит, ну, ничего нового на самом деле не происходит. Так было во времена Иилии, когда весь народ страдал неверием, и Бог послал вообще его к язычнице. Но давайте откроем это место, Третья книга Царств, 17 глава, с 8 стиха. Илия помолился, предыстория, и на земле наступила засуха. 3,5 года не было дождя. Можете себе представить, 3,5 года вообще вода не падала с неба. Ничего не росло. И даже там, где были реки, они пересыхали и переставали быть, им не с чего было течь. У них не было гор, не было ледников в той местности. Только орошало все естественным путем из рек, которые от дождей наполнялись часто. Был голод. И вот было к нему слово Господне с 8 стиха. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там». Им уже тоже нужно было где-то есть. «Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он, и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала: «Жив Господь, Бог твой. У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена 2 дров и пойду, приготовлю это для себя и для сына моего, и съедим это и умрем». И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой преснок для меня и принеси мне, а для себя и для сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она и сделала так, как сказал Илия, и кормила она, и он, и дом ее некоторое время. И мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илию. Казалось бы, все очевидно. Мы в 9 стихе читаем, Бог повелел, он говорит: иди туда, к этой женщине, я ей повелел. И вот тут, вопрос, у меня возникает, а почему Бог не повелел кому-то из израильского народа? А в чем была причина? Почему он не повелел, и она не стала так же кормить или не пошла на такой же, вызов, который сделал Илия? То время было, когда люди не верили. Вы знаете, вопрос не в том, что Бог заставил эту женщину поступить так. Бог приготовил ее, но выбор был все-таки за ней. Бог ее приготовил и сделал вызов к ней через Илию. Но ей пришлось сделать, и причем этот выбор был не очень легкий. Посмотрите ее реакция, как она говорит: сейчас пойду приготовлю для себя и для сына, съедим и умрем. Это было последнее, все, что можно было съесть в ее доме. И по-человечески она понимала, что взять ей негде. Вдовы в то время, они были на особом счету. У них, когда нету мужей, они даже не считались часто за людьми в то время. Им негде было работать, им негде было что-то как-то добыть. И она понимала, что ей взять негде, тем более, когда сплошной голод. Был ли это легкий для нее выбор, когда он говорит: нет, иди прежде, сделай для меня, а потом только для себя и для своего сына. И говорит, что Бог, который не ее Бог, она не знала этого Бога, она не из израильского народа, позаботится. Был ли для нее это легкий выбор? Это был тяжелый выбор. Тяжелый выбор, но это был выбор по вере. Это был вызов для нее. Наверное, ни одно сердце в Израиле на тот момент не было способно к такому выбору. Бог приготовил вот эту женщину. Я хочу еще раз заметить, он приготовил, он не заставил. Помните историю Эсфирь, когда Мардохей говорит ей: не для этого ли ты время достигла вот этого? Не для этого ли тебя приготовили? чтобы ты пошла вот ныне, когда народ твой на грани истребления, пошла к царю просить о милости. Не для этого времени. И для нее тоже был выбор. И Мардохей дальше говорит, если ты не пойдешь, Бог найдет другой путь, но где будешь ты и дом твой. И для нее тоже был выбор. Есть и другой выбор, когда, я уже упоминал о нем, когда израильский народ ходил по пустыне, помните? И Бог учил их, Бог открывал себя, Бог показывал им много чудес, знамений. И Он подвел их к определенной черте, чтобы они пошли, перешли Иордан и завоевали землю. И Бог сделал им этот вызов. Но как они отреагировали? Они не пошли. Они не пошли, и все, и обратного пути у них не было. У них тоже был выбор. Но, к сожалению, они сделали другой выбор. Выбор по вере или не по вере. И есть последствия каждому из этого выбора. Давайте еще будем смотреть дальше некоторые истории. Выбор по духу, как мы говорили, выбор по плоти. И часто он пересекается с выбором по вере. Мы будем читать одну историю про двух людей. Бытие, 13 глава, с 1 стиха. Мы будем говорить про Авраама и Лота. Поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним, на юг. И был Авраам очень богат скотом, серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лотова, и хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Хананейской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны перед Господом. Лот. Я так для себя отметил, Лот – это выбор по плоти. Вот он посмотрел на землю, и какую он выбрал землю? Самую хорошую, самую привлекательную, которая, как вот я для себя написал, привлекательная и легкая жизнь. Орошается, он даже сравнивается, как сад Божий, да, как рай, из которого когда-то человек был изгнан. Или как земля египетская на тот момент, это считалось, наверное, лучшая земля. И Авраам не раз туда ходил, когда был голод. И вот он выбрал. Все ли так было хорошо? Я думаю, даже на тот момент, когда он выбирал, он знал, что не все так хорошо. Потому что даже ниже мы читаем, как характеристику, что жители же Содома были злы и весьма грешны перед Господом. Я не думаю, что он это не знал. Он знал, какие там жители, и знал, какая земля, на что он ориентировался. И дальше, когда, если мы будем читать эту историю, когда пришли цари там другие, завоевали, Лота взяли в плен, Авраам со своими людьми пошел, чтобы спасти племянника своего, освободил. Аврааму вот эти люди предложили награду, и он отказался от нее. Потому что он не хотел от людей, вот таких, как мы прочитали, грешных, весьма злых перед Богом, что-либо брать. Вот как назвать этот поступок Лота? Я для себя назвал компромисс. Вот. Человек пошел на компромисс, правда? И какие компромиссы? Компромисс с совестью, компромисс с правдой, которую мы знаем, компромисс с истиной. Когда стоит выбор и нужно поступить выбрать, есть что-то привлекательное, но что-то не совсем то. И нужно пойти на компромисс. И это то, что сделал Лот в своей жизни. Возможно, еще лучшей жизни. Так или иначе, мы все как-то хотим лучшей жизни, да, немножко? Но чего она стоит, эта лучшая жизнь? Стоит ли идти на компромисс с совестью, с истиной, которую мы знаем? Что в итоге получил Лот? Я уже упомянул, он только поселился там. Ну, всегда хорошая жизнь привлекает завистников, да? Еще кого-то. И вот эта земля, она тоже не была исключением. Всегда были те, кто хотел завоевать и жить там. Пришли цари и просто забрали в плен всех. Я не думаю, что это были лучшие годы его жизни. Это ли он искал? Война, плен. Хорошо, добрый дядя Авраам помог и спас. Как он там жил? Давайте еще одно место прочитаем. Тоже послание. Второе послание Петра. Вторая глава. Шестой по восьмой стих. Второе послание Петра. «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел и показал пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, смотрите, как он все-таки жил, утомленного обращения между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». Ежедневно, написано, мучился. Казалось бы, лучший выбор, хорошая земля, живи. Но ежедневно мучился. И я не думаю, что когда мы с вами идем на компромисс с чем-то, выбирая, казалось бы, лучше, это приносит в конечном итоге внутренний мир и удовлетворение нам. Не знаю, бывает у вас такое, вы сожалеете о том, что выбрали, что сделали? Казалось бы, вот, ну, хороший выбор, я вот поступил, а потом приходит горечь, приходит сожаление. Это, наверное, то, что испытывал Лот, горечь и сожаление. Это то, что приносит наш выбор, когда мы поступаем по плоти, в угоду плоти часто. Горечь и сожаление. И в конечном итоге, что он, все то, что он, как есть шутка, нажил непосильным трудом, да, все сгорело. Когда Бог обрушил казнь, да, свою на Содом и Гоморру, все сгорело. Как головня из огня, да? Знаете такое выражение? Вот оно подходит к Лоту, как головня из огня. Бежал, все бросил, имущество, и бежал. Все хочу обратить внимание на одно место. Первое послание Коринфянам. Третья глава, с 10 стиха. Павел говорит: «А по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строй на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Павел говорит об основании, которое он положил каждому. И то, что мы сегодня имеем, это Иисус Христос. Если Лот, как мы говорим, как прообраз, спасся из горящего города, потому что он был праведен, то сегодня мы спасаемся не потому, что мы праведны, а потому что Иисус праведен. Мы Его праведностью спасаемся. И если в нас есть это основание, мы будем спасены. И вот он об этом говорит. Но дальше он говорит о том, как нам делать, что делать? Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сены, соломы? каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня». Как Лот, как головня из огня, как бы из огня. Важно, есть ли у нас основания, есть ли Христос в нашей жизни. Потому что настанет день, когда все проверится, все испытается. Будем ли мы подобно этим жителям города? Или как Лот? В худшем случае, как Лот, хотелось бы. В лучшем случае все-таки другая картина. Когда еще и награду Бог даст, мы не знаем, что это. И еще Лот потерял. Кто помнит, что еще Лот потерял? Казалось, уже все перечислил. Жену. Лот потерял жену. А кто помнит, как он ее потерял? Она уже почти была спасена. Она уже вышла из этого города вместе с ним. Но что произошло? Она обернулась и превратилась в соляной столб. Да? Евангелие от Луки, 17 глава. Иисус напоминает об этих событиях. С 28 стиха. Читаем. «Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили». Ну, то есть люди жили вот обычной жизнью, как мы сегодня живем. «Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в день, когда Сын Человеческий явится». Здесь говорится о втором пришествии, когда Иисус придет. Так же люди живут, едят, а потом раз и наступило пришествие. Мы не знаем ни дня, ни часа, но это будет вот так, внезапно. «В тот день, когда будете на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. А кто будет на поле, так же не обращайся назад». И дальше он говорит: «Вспоминайте жену Лотову». Вспоминайте жену Лотову, которая уже вышла, бежала, но что-то ей не давало покоя, да? Что не давало покоя? Жалко, наверное, было, да? Наверное, проблема глубже. Проблема в том, что, живя среди такого общества и идя на компромиссы, маленькие или большие, ты прирастаешь сердцем к этому образу жизни, к этому миру, или к такой, знаете, я для себя родил новое такое выражение, такой христианин с мирским стилем жизни. Мирской стиль, который так или иначе, он немножко входит в нас и становится частью нас, прирастает. И, скорее всего, и возможно, жена Лотова, она даже не осознавала и не понимала этих вещей, пока не случилось. Пока не столкнулась с бедой, с горем, когда не столкнулась с испытанием, которое и высветило истину то, что происходило в ее сердце. То, что на самом деле она любила. То, что на самом деле, возможно, она к чему стремилась и хотела жить. И вот это страшно. Когда есть беспечная жизнь, когда легко идешь на компромисс, когда легко ты можешь, ну, что-то себе позволить, где-то загасить совесть, где-то не послушаться Духа Святого, когда Он тебя обличает и говорит. И когда приходит более что-то серьезное, у тебя происходит неверный выбор. И вот это страшно и опасно. Я всегда вспоминаю в такой момент один из примеров, который я смотрел и много раз уже, наверное, говорил. Фильм «Восхождение», когда главный герой говорил о том, как его учил отец. Он тоже говорил о выборе, он говорил о том, что в нашей жизни есть череда выборов. И порой мы делаем неверный выбор. И он это назвал, что вот мы идем по шоссе ровному и свернули с него. И отец его учил: ну тогда в следующий раз, когда будет очередной выбор, сделай правильный выбор, вернись на шоссе. Вернись. Мы знаем Бога как Бога милующего, Бога любящего. И когда мы, осознав какие-то свои вещи, каемся, просим у Него прощения, Бог восстанавливает, Бог дает сил исправлять, Бог дает сил противостать искушениям плоти и тому, что нам кажется хорошо и лучше, но не то, что хочет Бог о нас. Это Лот. Теперь давайте посмотрим другую сторону. Авраам. Если я говорил, Лот – это выбор по плоти, Авраам – выбор по духу. С чего началось все? С конфликта, да? Их стада паслись, и места было мало. Знал об этом Лот? Он, скорее всего, знал. Но молчал почему-то, да? Авраам, я бы так сказал, он был инициатором решения конфликта, который возник. Он инициатором был. И не просто он, знаете, на правах старшего приходит, говорит, знаешь, вот тут у нас проблема есть, ты шел бы куда-нибудь? Или как-то, как обычно, если я чувствую еще особенно власть или как-то свою правоту большую, я даже не думаю о том, как это решить, да? Я просто говорю, и все. Посмотрите, Авраам, он не просто был инициатором, он предлагал готовые решения. И решения такие, которые сохраняют мир, сохраняют отношения. Легко ли нам быть инициатором решения каких-то конфликтов? Я думаю, вот когда Авраама можно читать, это можно как тест проводить для себя. Легко ли быть первым, кто идет на решение конфликта? Или проще построить какой-то барьер очередной с человеком? Огородиться, или выработать какое-то определенное поведение, чтобы вновь не натолкнуться. Или, ну, много вариантов есть, да, чтобы не решать конфликт. Но это опять поступок, я бы сказал, по плоти. По духу это идти и решать конфликт, если он возник. Тем более возле близкими людьми, если братья, сестры, это близкие люди. Или я ошибаюсь, это близкие люди. Это ближе, чем Авраам и Лот. Хотя он племянник и дядя. Что еще? Авраам готов был отказаться от своих прав. Он был старше, и, можно сказать, он был родоначальником. Он мог выбирать первый, правда? И было, сказал, ну вот, нам тесно, давай я вот туда пойду, а ты иди туда. Наверное, он знал хорошо своего племянника, да? Знал Лота. Да и сложно было ему, наверное, самому выбрать. Так, чтобы не обидеть Лота. Чтобы сохранить мир, он дал возможность выбрать Лоту. Три дня назад нам звонила одна, не буду говорить, ну, неважно, сестра. И мы давно знаем историю в той церкви, в которой она была. И, ну, там другая история, когда они ушли, там разделилась церковь на две половины, вот они остались в одной половине. Без пастора, там практически одни сестры были. Потом постепенно там меньше и меньше, и вот их осталось две. Вот она звонит, говорит, осталась одна. А почему? А потому что спор возник из-за того, а попадают ли дети в рай или в ад, вот которые маленькие. И одна говорит в рай, а другая в ад. И настолько спор, что они разругались и ушли. И каждый просто считал себя правым. Ну, как бы смешно, но это вот трагично, потому что это жизнь и это реальность. И часто вот моя правота, да, вот встает таким, я прав, я не уступлю. В нашей семье случаются размолвки, ссоры с женой. И по натуре, наверное, я быстрее отхожу, ну, как любой мужчина, наверное, да, закрыл ящик, и все, я забыл про это, открыл другой ящик и делаю другое дело. А женщина, ей долгий процесс, да, и мы давно это поняли, и несмотря на то, что я прав часто, я так думаю, я делаю первый шаг к тому, чтобы попросить прощения и сделать примирение. Потому что в тот момент, когда у нас мы поругались, когда дома накал, когда дети там, кому нужна моя правота? Мне? Мне тоже она не нужна становится. Кому нужна моя правота? В каком-то вопросе часто вообще не прям такой принципиальный или важный. Авраам очень мудро поступил. Он дал возможность сделать выбор Лоту. Он готов был отказаться от всего, готов был уступить. Это выбор по духу. Но это и выбор по вере, потому что он не особо заботился, в какой земле жить. Для него было важно жить с Богом, чтобы поступать так, как Бог учит. И он верил в то, что Бог позаботится о нем, независимо, в этой земле он будет жить или в этой земле он будет жить. Этим летом мы ездили с семьей к родителям, к ее маме на Украину. И я первый раз в жизни столько ел фруктов. Ну, попали в такой сезон, август, когда их просто много. Ну, я скажу, вот ведро персиков местных, очень сладких, настолько сладких, ну, не ел никогда. 200 рублей, ведро персиков. Ведро груш 100 рублей, ну, можете себе представить. Казалось бы, живи, да, там такая плодородная земля, урожай. Такое искушение всегда уехать на юг по теплу, да, где лето длиннее, чем зима. Где море теплое, заходишь и не чувствуешь воды. Где комары тебя вечером не кусают. Сидишь спокойно в беседке, можешь, до поздней ночи, и никто тебе там не жужжит, там не это. Но всегда вопрос, а хотел ли Бог там видеть тебя? Если да, то, конечно, это хорошо. Но если Бог хочет видеть тебя здесь, то, я думаю, это лучшее место. И Авраам, он был готов пойти, выйти из дома, из комфорта, из благоустроенного дома. Мы когда с детьми это место читали, я говорю, ну представь, вот мы живем сейчас, а нам Бог говорит, ну идите в лес теперь живите. И мы собираемся, идем, строим шалаш и живем. Вот для Авраама это было то же самое, но он был готов. Потому что для него было важно, чтобы с ним был Бог. И его поступки были основаны на том, чтобы поступать правильно, как учит Бог, потому что для него важно, чтобы Бог был с ним, чтобы благословение Божие было на нем. Поэтому его поступки были по вере, по духу. Если для нас это важно, чтобы Бог был с нами, сопровождал нас в этой жизни, чтобы мы на небесах встретились с ним, получив награду, то мы должны искать, как нам поступать по вере, по духу. Не размениваться на мелочи, когда ну, здесь я могу чуть-чуть допустить, здесь я могу поступить так, здесь, ну это же такая мелочь, но это как цепочка, которая складывается потом в большие поступки. Пусть Бог нас благословит делать в жизни правильный выбор, не относиться халатно даже к мелочам, искать воли Божией, искать поступки по вере, искать шаги по духу. Ну и стоять на твердом основании, которое есть Иисус Христос. Вот это самое главное. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, спасибо Тебе за то, что Ты по милости Своей любишь нас, независимо от того, какие мы. Но приняв нас такие, какие мы есть, Ты хочешь изменить нас, изменить в образ Твоего Сына Иисуса Христа, вложить в наши сердца твердое основание, научить нас жить и поступать правильно, так, как Ты изначально сотворил, как Ты задумал нас, какие мы были, чтобы мы могли различать, что такое добро, что зло, чтобы мы могли делать поступки, которые, может быть, не понимаем, но доверяя Тебе, поступать правильно, идти и следовать за Тобой, зная, что нам уготовлены небеса. Господь, благослови нас. Все-таки искать ориентир в Тебе, чтобы ну, наши сердца привязывались больше к Тебе. В мелочах, из мелочей все складывается. Чтобы мир не владел нами, чтобы не прилеплялись мы, не прирастали. Вот. Благослови нас и нашу церковь. Во имя Твое мы просим и ради славы имени Твоего. Аминь.